На какой мне работе работать? Вот здесь удобная и хорошая, но небольшая зарплата. Вот здесь не такая уже, может быть, удобная для меня, но зарплата больше. На мне лежит ответственность, я должен использовать работу или труд, чтобы обеспечивать свою семью на должном уровне. Под должным я не подразумеваю там шикарное богатство, написано, чтобы мы не стремились к богатству. Но достаточно хорошее, необходимое обеспечение мы должны давать. И мы должны быть чуткими к нашей семье, чтобы понять этот уровень. Мы, конечно, можем ниже плинтуса определить такой аскетический образ жизни. Ну, а мне ничего, нормально, пусть учатся. Мы должны им служить, мы должны заботиться. Может быть, для тебя нормально такой аскетизм, а для них это очень трудно. Поэтому, если ты им служишь, ты должен сам живи на аскетичном уровне, а им все-таки помоги, чтобы они не искушались и не роптали, и не воспринимали тебя, что тебе, ну, наплевать на них. Это очень практичный вопрос. Говорит ли мне уже со своим начальником о том, что он поднимал мне заработную плату или нет? Вот эта цель определяет. Если мне недостаточно средств для моей семьи, я должен говорить. Это неудобно, это тяжело. Я буду себя чувствовать так униженно, что я как попрошайка к нему прихожу. Я могу себя чувствовать, а вдруг он мне откажет, я вот это буду как идиот разворачиваться и уходить. А если он в коллективе? Тут может быть миллион всяких страхов. Но мы должны явить славу Христову. Мы должны явить характер Христов в том, что мы будем ответственны не только за себя. Это, кстати, относится и когда у нас семьи нет тоже. И ответственны за свою семью, и нам нужно об этом думать. Другими словами, я бы мог это сформулировать в такой, ну, может быть, не очень удобной форме, не очень похожей на христианскую. Я бы хотел вам сказать, братья, идите и зарабатывайте больше денег для своей семьи. Это, наверное, не каждому относится, кто-то зарабатывает достаточно, и слава Богу за это. Но у нас должна быть такая цель. Мы не должны думать так, что мы очень духовные. Им как бы никак... Я не должен... Это так, как... Господу я просто здесь доверяю. Нужно об этом думать. Опять же, это не значит, что идти на какую-то работу, которая растопчет мое христианство, которая лишит детей моих отца, потому что я буду свою жизнь продавать на работе, моя жена будет лишена мужа, я же денег зарабатываю. То есть здесь должен быть правильный баланс между этими целями. Но иногда вот эта цель, она как раз подвигнет тебя делать правильные вещи. И мы должны ясно понимать, что если мы заработаем больше денег, но мы духовно нищие, не заботимся, не наставляем свою семью, то эти деньги будут проклятие для моей семьи, а не благословение. Поэтому речь не идет о том, чтобы бросить все и заниматься деньгами. Но с другой стороны, речь не идет о том, что ну вот просто о духовных вопросах говорить, читать книжки, говорить о высоких материях, рассуждать там о каких-то понятиях церковных и быть просто, и бесславить Бога тем, как мы заботимся. Очень радикально здесь написано, как мы прочитали. Мы должны заботиться и о своей жене, о своих детях, о своих мамах или папах, если они не могут обеспечить себя, и о своих бабушках и дедушках в том числе. И это при том, что КПД нашего труда, помните, да, под проклятием находится. И нам трудно поработать один день и заработать на месяц, и поделиться со всеми. 5 дней поработал и на 5 семей заработал. Так не происходит. Это тяжелый труд, и нам нужно идти по этому пути. 7 цель. Зарабатывать средства для обеспечения своей церкви и нуждающихся людей. Зарабатывать средства для обеспечения своей церкви, поместно имеется в виду, и нуждающихся людей. Мы уже про нуждающихся прочитали, кто вкрал вперед, не кради, но трудись своими руками, делая что-то полезное, чтобы и нуждающихся заботиться. Но тоже у нас есть призыв, повеление, заповедь Божья, чтобы мы жертвовали средства для того, чтобы церковь могла жить финансово. Церковь при всей ее истинной духовности, ну, в определенном смысле слова, зависит от финансов. Поэтому Библия ясно учит, объясняет, что христиане имеют такую обязанность жертвовать средства для славы Божьей, для его семьи, для того, чтобы эта семья являла его славу больше, служила этому миру мощнее и сильнее. Это тоже наше повеление. Это тоже повеление нам, повеление Божье. И в этом смысле, когда мы получаем, например, мы получаем 3000 гривен, и если мы жертвуем как минимум 10%, то мы не получаем 3000 гривен на свою жизнь, мы получаем только 2700. Потому что эти 300 гривен мы отдаем в церковь. Если кто-то посвятил себе жертвовать больше, я, например, наша семья посвящена жертвовать 15%. И плюс еще там, если округляем, мы округляем в большую сторону, а не в точно 15% или в меньшую сторону. И это еще меньше. И может быть, ты как бы, у меня так плюс-минус, ничего. А потом, когда ты отнял 15% или 10%, ты видишь, как это уже из 3000, это 15% это 450 гривен. И у тебя остается на руках 2550 гривен. Это уже не 3000, это меньше, значительно меньше. Поэтому, ну понятно, мы можем искушаться не жертвовать деньги, мы можем там по всяким философиям жить, моей семье там нужнее и так далее. Тут я не буду учить на эту тему. Но это еще одна цель. То есть мы призваны об этом тоже думать. Мы должны думать о том, что мы определенную часть жертвуем в церковь. Второе послание Коринфянам, 9 глава, с 6 по 15 стихи. Здесь ситуация вообще о пожертвовании даже не в свою поместную церковь, а чтобы помочь другой церкви. То есть это даже, ну, или сверх того, или это как, ну, такая особенная ситуация. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стиха. Бог говорит через Павла: «При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто скупо жертвует, тот будет скупо пожинать, Бог его не будет благословлять. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, Бог будет благословлять нас». Так или иначе, финансами или, может быть, не финансами, но будут благословлять. Каждый уделяй по расположению сердца. А какое это должно быть расположение? В 6 стихе написано. Не скупое, а щедрое расположение сердца. Иногда этот стих используют: ой, ну как бы я по расположению могу только, вот только 3%, а если я буду 7%, ну это как-то грех уже будет, потому что не по расположению. Дружище, измени свое сердце, измени расположение сердца. Вот и все. То есть почти Бога большим, посчитай его достойным этого. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Другими словами, работай над своим сердцем. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Финансы здесь тоже есть. Как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу», то есть это Бог дает нам, ну, сеять и работать, зарабатывать, «подаст обилие посеянному». Он благословит нас заработать больше. «Посеянному вами и умножит плоды правды» или «праведности вашей». «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых материальную, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Они видят сияние Божьей славы». И они просто восхищаются Богом и преклоняются перед Ним. «Мы своим служением, которое связано с работой, явили славу Божью. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христа». Вы покорны Евангелию. «И за искреннее общение с ними и со всеми». Они радуются и благодарят Бога. «Молясь за вас по расположению к вам», то есть их сердце расположилось, «за преизбыточную в вас благодать Божию». То есть особым образом она действует, вы и им жертвуете. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. И восьмая цель, последняя. Еще одна цель работы такая: развиваться, чтобы быть более способным плодотворно служить церкви. Развиваться, чтобы быть более способным плодотворно служить церкви. Бог дал нам работу, Бог дал нам семью, Бог дал нам разные вещи, и работу в том числе. И Он там учит нас жить во имя Его, ради Его славы. Он учит нас там быть более святым, более честным, более праведным. Он учит нас там решать какие-то задачи, какие-то навыки оттачивать, которые потом Он использует, когда мы служим то ли на евангелизации какой-то, то ли совершая какое-то служение в церкви. То есть работа, если мы ее праведно совершаем, это отличная семинария в нашей жизни. Если мы это перед Богом делаем, если мы это делаем Словом Божьим, если мы растем в этих деталях, это семинария. Вчера разговаривал с одним братом вечером, И он рассказывал о своих искушениях на работе, и как Бог ему говорит, что он должен изменить эту ситуацию, как он должен исправить некоторые вещи, которые он делал неправильно. И мы говорили только об этом, и я понимаю, если человек вот там на работе борется за чистоту своей совести, готов сделать жертву для того, чтобы восстановить то, что он делал неправильно, если он готов пойти на неудобный такой момент, если он идет, рискуя, а вдруг опять потом не получится быть праведным, это какой-то еще больший позор. То есть он идет, доверяет Богу, он движется туда, его сердце изменилось. Он приходит в церковь, и он здесь готов восстанавливать, что он сделал неправильно. Он здесь готов идти на неудобства, идти, может быть, рискованным путем. Он здесь готов платить какую-то цену. То есть он изменился, он идет в семью, он тоже там другой. Поэтому работа подготавливает нас, чтобы были... мы более плодотворными служителями Христа. Итак, это 8 задач или целей, которые есть у работы. Это 8 благословений, которые есть у работы. И еще раз я подчеркну то, что вначале говорил. Понимание Божьих целей для работы определяет ответы на все практические вопросы, связанные с работой. Может быть, это не настолько очевидно, и я думаю, что в обсуждении мы это проясним больше. Где работать, как работать, строить ли карьеру, как ее строить, сколько работать, сколько зарабатывать и так далее, и так далее. Многие вопросы. Эти цели определяют, как Бог видит работу, какой это инструмент для нашей жизни. И еще один вопрос, кратко мы затронем, чтобы завершить тему предназначения работы. Это 4-й вопрос. Понимание работы должно быть сбалансировано. Я попытаюсь сбалансировать понимание работы с некоторыми другими явлениями, которые есть в христианстве. Первое. Понимание служения на работе и служения в церкви. Понимание служения на работе и служения в церкви. Во-первых, когда мы служим на работе, я немножко объяснил, как это, или мы служим в церкви, это и то очень угодно Богу, и то также духовно, и свято, и благословенно. Это во-первых. Во-вторых, не нужно впадать, что ли, в такую крайность, когда мы пренебрегаем Домом Божьим, когда мы не заботимся о развитии церкви. Все-таки церковь – это тоже особенное явление. Это не так, что есть там работа, есть хобби, есть отдых, есть там природа, есть то, есть церковь. То есть церковь не стоит в одном ряду со всем этим. Церковь – это особенное Божье творение, это Божья семья, это единственный, институт, плохое слово. Единственное такое особенное явление, которое Бог сотворил, Иисус Христос, уходя. Он пришел на землю, Он сотворил церковь, Дух Святой пришел. Это особенный апогей развития истории спасения. Поэтому, с одной стороны, служение на работе, служение в церкви драгоценно, мы и за то отвечать будем, но все-таки мы не должны пренебрегать церковью и думать, что я в церкви только прихожанин, а мне главное просто на работе быть хорошим работником. Для нас, для нашей семьи, для наших детей очень важно, чтобы мы любили церковь, чтобы мы были чуть-чуть пастором церкви, если мы не рукоположенный пастор, чтобы это была часть нашей души, чтобы это было переживание нашей души. Это не просто то, что я критикую, оцениваю и что должно изменяться, а это то, что я созидаю. Потому что написано, что мы как живые камни созидаем церковь. Поэтому это важный момент. Второй момент. Понимание работы в жизни мужчины и в жизни женщины. Баланс здесь такой. И мужчина, и женщина ответственны перед Богом, чтобы жить ответственной, праведной жизнью и обеспечивать себя. То есть женщина не может прийти и сказать, обеспечивай меня церковь, например. То есть нет, иди работай, тебе нужно идти работать. Но с другой стороны, особенно когда мужчина и женщина, они в браке, они уже муж и жена, мы должны ясно понимать, что повеление для Адама и для Евы, или даже проклятие мы видим, разные были. Женщина должна помогать мужчине, она должна быть помощницей, но миссия дана была Адаму. И поэтому Бог и с ним говорит, тебе вот свою миссию будет трудно выполнять, а тебе, Ева, свою миссию будет трудно выполнять. Ты должна быть попечительной о доме, любить мужа, воспитывать детей. Это твоя первейшая обязанность. Не обеспечение семьи, не решение всех финансовых вопросов, а это твоя первейшая обязанность. И помогать мужу, чтобы он это делал. А для мужчины первейшая обязанность – это быть обеспечителем, держать внешнюю сторону семейной жизни. Поэтому тут есть такой баланс. Женщина может работать, обязана работать, если она не замужем. Но муж обязан отвечать за эту сферу в семейной жизни. Это наша ответственность, это наша задача. Третье. Я уже практически закончил. Третье. Понимание работы на полную занятость и служение на полную занятость. То есть, когда человек работает на обычной работе, или когда он становится миссионером и уезжает на миссию, или когда он становится служителем в церкви, и церковь его содержит и обеспечивает, так сказать, платит ему зарплату. Какой здесь баланс? Во-первых, очевидно, Бог в основном всех призывает быть на полную занятость на обычной работе. Это благословенно, это не унизительно, это не ниже, это не хуже, это не есть не духовно. Это благословенно, и мы уже объяснили, какие цели, какое там может быть служение, явление славы Божьей, и как это не заменить. Я не могу так рассказать вашим сотрудникам, с которыми вы работаете, Евангелие, как вы можете рассказать. Потому что они вас видят, они вас знают, там они видят характер, удостоверение. Я могу словами в основном это сказать, если я с ними встречусь. Еще один, давай к этому чуть, сейчас я чуть позже это скажу. То есть это во-первых. То есть в основном Бог призвал людей там работать. Редкие исключения Бог призвал на полную занятость заниматься служением. Это редкое исключение. Но это тоже благословенное дело, и Бог это замыслил, и Бог повелевает церковь поддерживать таких людей, ценить и так далее, и так далее. Вот. Конечно, когда человек занимается служением в церкви, он как бы непосредственно занимается созиданием Дома Божьего, созиданием церкви, вот этого живого организма, который состоит из многих живых камней, из всех нас, но этих камней Бог как-то использует так, чтобы они помогли другим этим живым частям церкви быть более успешными в этом. То есть их основная задача – это помочь другим совершать эту задачу. То есть освобожденные служители – это служители, которые должны выполнять такую роль, которая должна взращивать и помогать другим быть более успешными, не заменить их. Вот мы клир, мы строим церковь, вы миряне, вы в мире, вы к нам приходите на богослужение. То есть не так. Мы вместе, одна команда, мы служим так, чтобы просто помочь всем созидать церковь. Поэтому здесь есть такой баланс. И еще один момент, вот Саша добавил, это то, что если мы не успешны на обычной работе, то работа в церкви тяжелее. Так не выглядит часто. Кажется, ну что там, в чем тяжелее? Вот у меня там реальная, так сказать, напряг и головомойка на работе. А в церкви мило, все хорошие, никто матом не ругается, не посылает тебя и так далее. Но я не буду здесь объяснять, но я просто вам скажу, так к размышлению можете начать изучать этот вопрос, если не очевидно. Служение в церкви тяжелее, чем на обычной работе. Ты не можешь прийти и в 6 часов выключить свои мозги и просто ничем не заниматься. Служение в церкви – это твоя семья. Это ты не можешь выключить мозги и отключить семью. Ты всегда помнишь о том, что у тебя есть мама, бабушка, у тебя есть дети, у тебя есть жена и так далее. Понятно, есть бизнесмены, которые и ночью, в 3 часа ночи, в холодном поту просыпаются и там пересчитывают что-нибудь, и они тоже в 6 не могут выключить. Но все равно это разная ответственность. Тут ответственность за души, тут урон намного более страшный и намного более ответственный, чем урон, например, даже если фирма как бы обанкротится. И последнее. Последний баланс – это понимание работы и отдыха. Бог нам дал благословенную работу, но Он повелел нам и отдыхать. И наше тело так устроено, что оно не в состоянии работать все время. Даже если нам нравится, даже если нам хотелось бы, нам нужно смирять себя и давать своему телу, и не только телу, но и своей душе духовно и эмоционально отдохнуть. Поэтому нам нужно здесь быть осторожными, чтобы быть верными Богу и в этой части. Отдыхать, проводить беспечное, в каком-то смысле безответственное время там, или ответственное перед Богом, просто ища Бога, или просто наслаждаться просто жизнью, радоваться с семьей и тому подобное. Такой баланс должен быть. Итак, мы с вами разобрались с тем, какое предназначение у такого явления, как работа. Дальше мы будем говорить о характеристиках, которые необходимы благословенному, успешному работнику. Аминь. И теперь мы подумаем, как дальше нам двигаться.
Поступают вопросы.
Может быть, мы сделаем
большим потоком перерыв. Мы сейчас сделаем перерыв. ты посмотришь вопросы. Значит, смотрите, братья, здесь, если можете, будьте внимательны, все, кто там возле окна тоже. Здесь есть, вероятнее всего, представлены 4 категории мужчин. Я не знаю всех. Первая категория мужчин, которые не работают, у которых нет работы, у которых нет ответственности. Если ты студент, то это твоя работа. То есть ты к этой категории тогда не относишься, и ты хороший студент. Вторая категория мужчин, которые здесь представлены, это те, которые работают и зарабатывают столько денег, что это очень мало. Это не позволяет вам исполнять то призвание, о котором проповедовалось. То есть вы вроде бы как работаете, но зарплата ваша, она просто, я не скажу оскорбительная, блокирующая там вашу жизнедеятельность, она просто не соответствует реалиям, в которых вы живете. Киев, если вы в Киеве и так дальше. Даже если вы холостяк, все равно зарплата может быть очень маленькая, и это нехорошая зарплата. Третья категория мужчин, которые здесь представлены, это те, которые работают, у них нет проблем с этим, и они работают, у них сбалансированная такая сфера, то есть они работают на кого-то, где-то, нормально зарабатывают, и такой порядок есть определенный. А есть четвертая категория мужчин, которые работают, и их работа – давать работу другим людям. Это так называемые предприниматели, малые, большие, бизнесмены. Это те люди, которые работают и дают работу другим. И подумайте, где вы, в какой вы категории, как вы себя оцениваете. Я себя оцениваю как человек, который работает и дает работу другим людям. Я пастор церкви, и я постоянно вовлекаю каких-то людей во все то, о чем проповедовалось. И есть даже некоторые люди, которым я принимаю участие в назначении определенного содержания или зарплаты. То есть оцените себя, где вы находитесь. И те люди, которые, как я, работают и дают работу другим людям, я хотел с вами 2 минуты провести время сейчас вот здесь вот, за дверями, за окном, на улице встретиться. У меня есть к вам один вопрос. Можете ли вы здесь на нашем уикенде послужить? Я объясню, что я хотел вас попросить. Вы скажете, сможете вы или нет. Все, кто работает и дает работу другим людям, прямо сейчас на улицу 2 минуты и пойдем пить чай, кофе. Значит, смотрите, сейчас вы должны потрудиться тем, что вы отреагируете на услышанное. Если вас впечатлила определенная истина, что это за истина? Четко, ясно, конкретно вам нужно ее назвать. Мне, кстати, нужен человек, который будет по залу передавать микрофон.
А есть радиомикрофон?
Есть радиомикрофон. Нет, Саша, не ты. Ты в кафе, ты бегаешь, мечешься. Посиди, отдохни, послушай. Пожалуйста, Саша. Вот микрофон. Саша будет передавать. Братья, то, что вы скажете, это не для того, чтобы сказать микрофон просто, да, услышать себя. Это для тех, кого с нами нет. Это еще человек 60, которые прослушают аудио. Есть люди, которые из других городов. Они ждут, когда закончится наш уикенд, чтобы мы разместили наше аудио на сайте. Они скачают и прослушают, и там с мужчинами это обсудят. Поэтому это наше служение. И если это истина, какая истина? Если это вопрос, в чем вопрос? Если вы записку не написали, вы можете задать. Но хотелось бы, может быть, сейчас не так к вопросам перейти или к уточнениям, а как больше поделиться, что для вас ценно, что для вас важно. То есть, наверняка же нет какой-то сенсации. Вау, я никогда так не думал, а тут начал так думать, прямо переворот. Нет, Бог напоминает мне, Бог учит, если есть, замечательно, просто, чтобы я сейчас не хочу, чтобы блокировались те, у кого очередное напоминание, очередное осознание, то есть что-то очень ценное, что-то очень важное. Хорошо? И Николай это время поведет, но прошу вас, будьте активны, сформулируйте сейчас, что вы хотите сказать.
Давайте пока без вопросов, давайте просто отзывы ваши, просто чтобы лучше понять друг друга. Вот то, что вы слышали вчера, сегодня.
Меня зовут Олесь. Я работаю успешно, слава Богу, Бог благословил, но для меня было очень много откровений, насколько это важно. Наверное, где-то в глубине я был все-таки дуалистом, который делил работу на служение. То есть, я бы там, возможно, когда-то хотел бы служить от церкви, но это будет возвышенная часть. А здесь надо перекантоваться, надо просто работать много так, чтобы обеспечивать там семью и так далее. Вот, очень много появилось понимания, все стало четким. У меня было где-то, я так посчитал, вопросов 10 вчера вечером, и я на все получил ответы, я просто понял, насколько это важная роль, насколько это особенно, ну, почти откровением, наверное, было для меня, что работа, ну, вчера Коля, по-моему, сказал, что работа – это такая же важная, как и молитва. Я такой, вау, как это по-другому, я раньше думал, как-то совсем по-другому.
Спасибо.
Меня зовут Славик. То, что самое основное, что вот исходя из вчерашнего, сегодняшнего, то есть на самом деле действительно я думал, что работа это как бы последствия грехопадения. То есть почему-то думал, что если бы вот не было грехопадения, но действительно не было работы. То есть для меня было огромное откровение и истина о том, что все-таки работа бы все равно была, и Бог ее запланировал для человека, и что работа это вот то место, где можно тоже являть Божью волю. Вот, потому что как бы, ну, я не мог сказать, что я особо делил там, чтобы работа и вот служение, да, но все-таки я не мог, как бы вот еще не было такого яркого, четкого сознания, что на работе можно тоже являть волю Божью, и для Бога это тоже очень и очень важно.
Спасибо.
Я в унисон скажу то, что для меня в очередной раз, ну, ярко засияло, и я еще раз обновил такое понимание, то, что если я недоволен условиями в связи с тем, что мне нужно работать, или последствиями в связи с тем, что мне нужно трудиться, то я недоволен в первую очередь не теми, кто создает проблему, или недоволен собой, или недоволен тем, что в мире происходит. Я в первую очередь в глубине своей, это мое недовольство Богом.
Если ты недоволен чем?
Если я недоволен процессом работы, или последствиями, или чем это сопровождается, мое недовольство – это по сути недовольство Богом. Потому что Он-то сказал, что так будет. Он это определил.
Так должно быть.
Так должно быть. Так будет. Это Его замысел. То есть, по сути, я недоволен им. Это то же самое, что если я буду критиковать шторы в моем доме, в моей квартире. Я, по сути, критикую не шторы. Я критикую мою жену, которая эти шторы выбрала, повесила и определила, что именно эти шторы будут висеть. Я ее оскорбляю своей реакцией. Может, их и надо поменять, но нужно говорить по-другому, с ней нужно говорить, а не с гостями об этих шторах. То есть, когда мы должны давать себе отчет, когда мы недовольны погодой, а я это слышу сплошь и рядом. Мы недовольны Богом, который решил, что эта погода будет. Кто управляет природой? Кто управляет силой природы? Кто определяет, какие тучи придут? Какая температура будет? Только Господь, это все в Его власти. Это все под Его контролем. И здесь сбалансировать осознание, что, Господи, это не был изначально Твой план, но Ты потом определил, и как-то быть, ну не то, что частично недовольным, а быть адекватно, как бы реагировать на происходящее. Комментировать, но не выпадать против этого, так как будто Бог за этим не стоит. За этим стоит сам Бог, и по сути мы недовольны, мы несчастливы Богом и Его замыслом. Вот это пугающе для меня. Это как для меня, это как, ну, я выпад в сторону Бога делаю.
Спасибо.
Мене Коля звати. Що для мене було дуже особливого, хороший дуже час, також про роботу багато моментів, які я собі нагадував. Для мене був дуже особливий вірш, який вчора Коля читав, я його раніше якось не помічав, а я його прочитаю ще раз на російській. Дні і літ наших 70 літ, а при більшій кріпості 80 літ. І самая лучшая пора їх труд і болезнь, ібо проходять ці роки швидко, і ми летимо. Для мене просто фантастикою було нагадування того, що робота вона важка, але навіть після гріхопадіння йде така характеристика, що якщо взяти все наше буття, все наше існування, що робота і хвороба, Бог бачить, він той, хто може бачити адекватно, він може адекватно оцінювати, і він при цьому він говорить, що цей час він є найкращий в нашому житті. І для мене просто було такою фантастикою, тому що я так не мислив і взагалі. В світлі того, як ми живемо, у світлі того, як ми оцінюємо своє життя, що ми хочемо менше працювати, що Бог говорить, що робота – це найкращий час протягом нашого всього земного існування. І для мене це було по-іншому подумати, про це помислити. Взагалі таке благословення було.
Дякую.
Сергій, мене коснулись той момент, коли був розбір «робота не являється». Было 9 пунктов, я был в шоке, чем работа не является для меня. И еще больше я пришел в шок тем, что половина из перечисленных для меня являлась работой. Вот, и для меня, чем является работа, я выделил, если я правильно сделал, это работа является благословением, 1 пункт, и 9 не является. И, ну, это непросто.
Принимать. Ну, смотри, сегодня ты должен был добавить еще 8 пунктов, вот эти цели для работы или благословения, да? Работа – это возможность прославить
Бога. Это следующий
Бога.
Шок.
Работа... А, да?
Это следующий шок. Да, да. Да, поэтому... И Павел научился быть довольным во всем, что имел. И вот, наверное, вот этот один из самых важных принципов, чтобы изменить свое отношение к работе, чтобы она не была теми 9 пунктами, как я, допустим, относился к работе. Реально, я был уверен в том, что, допустим, главная обязанность перед семьей у меня, как у главы семьи, это работа, заботиться о ней. Это главная обязанность. Ну и половина из 9 пунктов я думал, что это так. И сегодняшний день, первая половина дня, это был второй нокаут, действительно нокаут. Вот, и есть над чем подумать. И еще больше, что менять, и дай Бог сил мне и тому, кого это коснулось, потому что это тяжелый труд. И я первый раз в жизни услышал место Писания с Псалома 89-го о труде. Я никогда этого не слышал. Угу. Это так сильно.
Спасибо, Сергей, большое.
Мы когда еще ехали в машине...
Как тебя зовут?
Сюда. А, Владимир меня звать. А когда мы еще ехали в машине сюда, обсуждали вопрос такой, ну, там завязался он еще с того, что на Фейсбуке одна девушка написала, что она не хочет брать себе на работу верующих людей, потому что они бездельники. То есть они там, может, каждый день у них будет занят то, что они на какой-то группке, там еще что-то, чем-то заниматься, создавать видимость бурной деятельности, но на работе они не будут выкладываться, ну, как на полную. То есть КПД, вот о котором пресловутый, о котором говорили, он низкий. И дальше, еще вчера меня очень сильно задело вот тот момент, когда 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6, потом дальше 7, 12 стихи, когда говорится речь о поступающих без чина, которые, там вот такое слово используется, как праздно шатающий, даже Саша говорил, указывал на это. Вот этот праздно шатающийся, такая idleness, как по-английски, и за это даже статья есть, если... тунеядство, да, была в советское время, сейчас в Штатах продолжается. Вот это вот, получается, отношение к братьям, которые праздно шатаются в церкви, это не нужно там, о, он слабый или еще так. Их, получается, гнать нужно вообще, а не, или там как-то жестко так увещевать, а не просто потакать вот этому безделью в отношении к служению, к работе, к семье.
Гнать,
вообще
в смысле, к самому ободрять к труду, ты имеешь в
виду? Гнать, да, ну, не гнать в шею, а гнать именно... Как, да, ну не спонкаты, это мягко, опять же, именно...
Ну, мы поняли, что именно.
Брать стила, ну, стилос, это палка для погона скота, и гнать реально, вот так вот гнать. Для меня это, ну, было таким шоком, потому что я вспоминаю себя лет 8 назад, наверное, и вот точно такой же этот самый, как процесс он, ну, наверное, если бы я этот стих понял еще тогда, для меня он был бы откровением 8 лет назад. А сейчас уже постфактум, когда осознаешь этот стих, то думаешь, ну, ёлы-палы, почему же я тогда не услышал его тогда, почему он для меня не был откровением? И, ну, надеюсь, что для кого-то тоже этот стих станет ободрением именно для того, чтобы не просто так прожигать время, в общем, в хорошем, положительном общении, церковь, там еще там, а именно отдавать, потому что мы все мужики все-таки, отдавать те силы, умения, знания для созидания церкви, для этой церкви, а не просто для того, чтобы там хорошо провести время. Все, спасибо.
Одна вещь, которая нравится нашей плоти, это просто плыть по течению. Просто у тебя есть время, ты просто не смотришь на часы, ты не ставишь никаких целей, ты чем-то занимаешься. И ты занимаешься такими вещами, которые тебе легко даются, которые тебе интересны, которые тебе приятны, которые тебя забавляют, приносят какие-то результаты, и ты просто плывешь по течению. Ну ладно, полвыходного так провести, да, просто отреагировать на что-то. Но когда это стиль жизни, когда это образ жизни, вот это праздное шатание. Когда ты не управляешь, а когда тобой управляют. Желание, стремление или другие люди. Есть такие люди, есть такие мужчины, которые очень много помогают всем. Очень много. Это как их кредо жизни. Но это тоже, ну, просто разные тебя используют. Да, это, да.
Я хотел еще прокомментировать вот то, что на Фейсбуке какая-то там девушка написала. С одной стороны, действительно, если мир в христианах не получит людей, в хороших христианах, не получит людей, которые будут поклоняться работе, жить работой, это будет их смысл существования, это то, они просто вот должны, вот, моя жизнь, это вот здесь работа и успех компании. Некоторые компании хотят такого, хотят таких людей. Поэтому это хорошо, что христиане не становятся такими. Но с другой стороны, эту же фразу, что я не хочу брать христиан на работу, потому что они бездельники, я часто слышал от христиан, когда они говорили, я с христианами не буду больше дела иметь, там, сотрудничать и так далее, потому что есть небиблейское отношение, то есть есть такое оправдание своей лени, типа, ну ты же христианин, ты должен войти в мою ситуацию. То есть больше такой взгляд, как бы требовательное отношение к другому, не к себе требовательное отношение, а к другому человеку, христианину, что он должен вникать в мою ситуацию, он должен быть чувствительным, он обязательно должен понимать там мои ценности, ценить мою церковь и так далее. И так далее, и так далее. И человек часто это использует просто в повод к собственному распутству. То есть он это просто оправдывает. И вот в этом смысле действительно ну, мир этот нуждается, и может быть еще больше даже церковь нуждается, чтобы были христиане, которые могут ради славы Божьей упорно и целенаправленно работать, чтобы хотелось их взять на работу. Хотелось именно христианина взять, именно потому что он будет честно работать. Он будет работать, когда я на него смотрю, и когда я на него не смотрю. Он будет действительно в простоте и страха перед Богом работать, ища награды от Бога прежде всего, а не мое там, а не человекоугодничество, там, моего расположения. Вот в этом нуждается, чтобы изменить ну, вот, этот вот, ну, вот эту фразу, что с христианами я не хочу сотрудничать. Это трагедия как раз. А может быть, микрофон тогда возьми и имя назови.
Сергей, вообще это интересная тема. Вы заметили, тут идет корреляция такая. Христиане с христианами не хотят работать. Очень часто христиане у нехристиан работают нормально. И мне так посетила такая мысль сейчас, что, возможно, это связано с так называемым явлением непотизма. Ну, кто знает, это родственники работают на родственников. Мы же христиане, мы же родственники. Вот эти взаимоотношения чем-то подобные. Я тоже специально, я, допустим, не взял сестру работать. Сестра пришла без работы, да, и поработать. Хороший человек, все нормально, специально не взял. Она отлично работает на другую компанию, грубо говоря.
Родную сестру, ты имеешь?
Родную сестру, да. То есть это вот этой серии, тут даже, может быть, это именно ситуация, когда ты к христианину идешь, ты ожидаешь спецусловий, ты ожидаешь какое-то специальное отношение, поэтому лучше к христианам идти работать не к христианам, а христианам к нехристианам. Ну, или наоборот. Просто комментарий.
Ну, или может быть, еще такой момент, если, если тот, кто принимает на работу, скажем, проведет или даст какой-нибудь диск послушать, если есть такой, или сам проведет семинар и объяснит ему, как мы понимаем, скажем, богословие труда, как мы понимаем, какие взаимоотношения, какое, то есть вот много отрывков. Вот мы сегодня прочитали Колоссянам, в Ефесянах тоже написано, как рабы должны к господам относиться и господа к рабам. То есть вот определенная как бы теология труда, библейское учение о труде. То есть какие, если ты здесь приходишь в христианскую компанию и твои основные ожидания, что вот здесь такая будет постоянное как бы вот такое взаимопонимание, такое душеобщение, поддержка, мы отложим работу и будем говорить о всех твоих проблемах, потому что у тебя их много, то ты ошибешься, это неправильное ожидание, и подумай, надо ли тебе сюда идти, потому что здесь вот, хотя у нас есть это любовь и взаимопонимание, но это не такое, как ты ожидаешь. Ну, типа такое, то есть, и вот в этом смысле начальники должны быть ответственны в том, когда они принимают кого-то, объяснить ему, ну, правила, что ли, То есть эти правила должны быть библейские. И в принципе, если по-библейски поступают начальник и подчиненный, они могут хорошо работать и будет хорошая компания, хорошая. Проблема, когда мы начинаем не библейские, как я говорю, к себе минимальные требования, а к сотруднику христианину или к начальнику христианину максимальные требования. Вот тогда это все, это просто не библейское устройство взаимоотношений.
Здравствуйте, меня зовут Ваня. Для меня работа, когда я устроился на работу, стала, ну, это просто подняла мою самооценку, самореализация пошла и опора завтрашнего дня пошла. Я ходил в церковь, и опорой моей был Бог. Когда у меня не было ничего, я действительно уповал на Бога, но тут оно пропало, грубо говоря. И я стал опираться не на Бога, но на деньги. И это то, над чем я начал бороться, и сейчас я борюсь с чем. И я это услышал, для меня это было ободрение, что я должен дальше над этим работать и не останавливаться, а занижать свою самооценку, что я не в такой хорошей компании работаю, что я обычная работа у меня, как и у всех, и у меня зарплата обычная, и я обычный человек, такой же, как и все христианин, просто. То есть ничего особенного просто. Это то, что было моей проблемой, и классно, для меня это очень было, надо было услышать.
Кстати, это очень хороший пример, как работа помогает духовно расти. Вот, может быть, искушение такое, ой, работа меня, так сказать, развращает, я побегу, брошу работу, буду просто в церкви, скажем. Вот тут именно истинная духовность. На самом деле работа проявляет, насколько я действительно глубоко уповаю на Бога в сравнении там, ну, с какими-то другими возможностями. Возникли возможности, и ты видишь, а все-таки на них мне легче уповать в данной ситуации. И это хороший момент, проявляется сердце, и здесь нужно не убежать в монастырь, потому что этот мир меня развращает, а научиться. Иисус так и сказал, что я не забираю вас из мира, но посылаю вас в мир, чтобы вы были не от мира, а по Божьим стандартам жили, но в мире. Вот это настоящая зрелость. То есть вот это, как, это то, как это происходит. Это проявило, теперь тебе нужно, ты вник в себя, теперь тебе нужно вникнуть в Писание. Писание должно помочь тебе лучше Бога познать, чтобы эту проблему решить. Чтобы даже ты зарабатываешь больше и больше и больше, может быть. Но при этом твое упование не на это, а наоборот, оно больше и больше. Ты разочаровываешься уповать на финансы, на работу. И очаровываешься Богом. Вот это самое лучшее, почему я говорю, это лучшее семинария. Потому что если ты там этому научишься, то это твой характер, это твои отношения с Богом, это глубина.
Текст, который мы рассматривали вчера. Подходит человек к зеркалу, зеркало — это Слово Божье, рассматривает, кто он есть, определяет, кто он есть, но потом уходит и забывает, кто он есть. Поэтому вот все, что в контексте братья просто, ну, в точку отвечают. Это именно вот, слава Богу, вот то, что вы говорите, это именно то, что нам нужно всем слышать, и это большое ободрение. Кто я есть? Кто я есть в свете Писания? Кто я есть внутри? Кто я есть в характере? Надеюсь, мы это не потеряем и будем нести дальше. Но это просто, как пытаюсь как бы вам подчеркнуть, что именно это мы и хотим. То есть мы хотим, чтобы вы в свете Писания лучше поняли, кто вы есть перед Богом.
Кто-то еще здесь из центра?
Здравствуйте, Сергей. Ну, до этого я думал, что работа — это действительно как наказание. И даже никогда не мог подумать, что работа — это благо. И вот вчера, когда это было ясно сказано, что работа — это благо, я задался вопросом, какое это благо. И сегодня я получил действительно ответ, то, что работа — это инструмент Божий, через который Он формирует наш характер. Когда Он работает с нами, и мы можем преображаться все лучше, ну, более характер Христа, где наш характер испытывается, закаляется. И это также помогает нам в служении для славы Божией и помогает больше славить Христа во всех сферах. Спасибо.
Спасибо. Здесь как-то
хорошо. Меня зовут Игорь, и я хочу поделиться таким вот, как бы, ничего особо, ну, очень нового я не открыл для себя, например, на этой встрече, да, которую мы проводим. Бог так ведет, что Он дает, ну, благословляет, и все вопросы, которые у меня есть, вот по работе я вот недавно сам, да, разбирался, и есть и в интернете, да, некоторые проповедники, которые хорошо об этом говорят. Но что для себя я подчеркнул, и подчеркиваю, да, постоянно, то, что Николай говорил о том, что, ну, в очередной раз подчеркнул то, что в каждой сфере, в любой, будь то работа, будь то семья, будь то служение в церкви, где бы я ни был, с кем бы я ни был, что бы я ни делал бы, я в середине меня живет Христос, да, и я должен быть целостный, где бы я ни был. То есть я не должен на работе быть одним, то есть я работаю в семейный бизнес, да, у нас мебельный. У меня было такое искушение, в последнее время я боролся, да, кто занят, занимается этим, понимает, что у нас в Украине тяжело работать на 100% прозрачно, да, в этом. В последнее время я борюсь за то, чтобы наша вот эта вот небольшая компания, которая у нас, чтобы мы работали, на 99,9% прозрачно, насколько это возможно. Потому что если работать на 100% прозрачно, можно закрываться, то есть налоги и так далее, да. Но я ревную о том, чтобы я и на работе, да, являл Иисуса Христа, да, то есть чтобы я не обманывал никогда, то есть чтобы я не оправдывался какими-то земными вот этими вещами. Точно так же в семье, я недавно женился, да, семья, жена моя, она меня учит тоже, например, еще больше и больше являть Христа в том, что прихожу с работы, мне очень тяжелый день был, жене было, плохо, да, например, и мне нужно еще послужить ею. Вот это вот и в семье, и на работе, и где бы я ни был, с кем бы я ни был, вот это вот целостность, то есть нужно быть целостным, где, не только на работе, но и везде.
Спасибо огромное.
Зовут меня Дмитрий, Дима. Хотел сказать такую вещь, что когда я приходил на работу, первое, как я понимал, что Бог от меня ожидает на работе. Во-первых, чтобы я качественно ее делал, может быть, как было сказано, там где-то творил, но главный аргумент это качественно, чтобы, грубо говоря, не было стыдно за то, что я сделал, чтобы так, прославить Бога. И второй момент это благовествовать, благовествовать при возможности. Зашла речь, там о чем-то таком говорят, там во время поста очень часто говорят, или там говорят, что люди постятся, и это возможность заговорить об этом. Вот. Но сейчас я как бы немного по-новому открылась вообще сфера работы. Уже братья говорили, там, особенно Сергей и Сергей, о том, чем она не является. И я увидел, что на самом деле, хотя я думал только вот такими вещами, оказывается, у меня там еще были какие-то свои, что Бог не вкладывает в понятие работы. Но также я увидел несколько вещей, чем она является, чем должна являться. Например, что вот работа преображает нас в характер Христа, это как место и возможность. Я так подумал, действительно, очень много времени мы проводим на работе, и нельзя преображаться в характер Христов там, только дома в семье или в церкви. Там, раз в неделю или на домашней группе, или там, при чтении Писания, потому что это маленькая часть практики нашей жизни. И второй момент, который для меня тоже такой интересный очень был, это, по-моему, последний пункт был, когда работа нас как бы может подготовить для служения в церкви, или дать какие-то навыки. Я подумал, что действительно я могу как минимум отношение к работе, то есть там ответственность, например, явление Христа, я могу тоже переносить в церковь, потому что все-таки там я больше времени, и это как тоже формирует характер. И бывает такое, что непосредственно какие-то навыки, то есть если я там музыкант в жизни, я могу вести людей в поклонение, или если я там какой-то техник, или где-то технический работаю, то Бог тоже это использует. Я подумал, что это действительно такой замысел очень продуманный, благословенный для христианства, для церкви. Все,
да,
спасибо.
Спасибо. Очень хорошая фраза, что действительно Божий замысел продуманный и благословенный, как это, или еще это слово цельность, цельность как бы личности, и с другой стороны цельность жизни. То есть мы же, Бог все продумал, оно все связано, и вот эта цельность есть, и если мы, и в этом смысле это, кстати, делает жизнь простой. То есть, потому что нам не нужно изобретать одни принципы жизни в этой части жизни, другие принципы в этой части, третьи там, пятые там, и ты, понятно, все не удержишь. А одни и те же принципы, они работают, они освещают всю жизнь, и это, и несут благословение. Поэтому это действительно радость для нас. Еще кто-то отсюда там.
Меня зовут Семен, и мне очень сейчас трудно это говорить, потому что я никогда не считал учебу своей работой и никогда не относился к учебе так, как мне объяснили на вот этих нескольких проповедях, разговорах о работе. Я никогда не считал работу, учебу самой главной, но я этим пренебрегал, и я понимал, что у меня сейчас нет большого желания учиться, и продолжать работу в этой сфере, на которой я учусь, но по обещанию родителям я сказал, что я закончу, я это тянул, мусолил, и сейчас я понимаю, что я слишком пренебрегал тем, что у меня есть и там, где Бог меня поставил. Я думаю, что это не закончится лишь на словах, а я приму более практические решения для того, чтобы изменить эту ситуацию. Пусть не на максимум сразу, но хотя бы чуть-чуть постепенно изменять эту ситуацию.
Спасибо большое.
Я еще, пока микрофон передают, хотел отметить такой важный момент. Братья, у кого есть дети, детям очень важно, это я, то, что я себе говорил, своему сердцу, вчера и сегодня. Если у нас есть дети, детям очень важно объяснять, чем мы занимаемся, что мы делаем. То есть я, например, своим детям говорю о том, что они спрашивают, куда ты идешь. Если я иду на какую-то встречу или я еду на встречу с какими-то людьми, это служение. И моя жена знает, что это мое служение, и мои братья и сестры знают, что это служение. Но детям моим я говорю о том, что я еду на работу. И они меня спрашивают иногда, а что это за работа? И я объясняю, я пастор церкви, я служу Богу. Бог меня выбрал, поставил, чтобы я заботился о людях. И объясняю, и у них формируется понимание о том, что если я сижу за компьютером и отвечаю на имейлы, то это не просто мое времяпрепровождение. Или я с ними проведу, или с женой, или им на имейлы поотвечаю. Что это труд определенный. Особенно это касается служителей. Очень важно детям объяснять и защищать их для того, чтобы у них потом... Сеня, сколько тебе лет? 19 лет. Чтобы у них в 19 лет было... более широкое представление о работе, потому что у них могут быть обычные мирские шаблонные представления, что есть работа, а что есть не работа. То есть, я надеюсь, они сформируются так, что они будут рассматривать учебу. Я еще детям говорю, что утром мы, когда собираемся, я еду в офис, они идут в садик, Лиза идет в школу, а Ольга остается дома с маленькой дочкой. Я говорю, семья, мы готовы все разойтись на работу? Я не часто это говорю, но иногда уже я хочу формировать в них представление о том, что у каждого есть свой удел, у каждого есть свой труд, у каждого есть своя ответственность, и то, что идут в садик учиться, в школу заниматься, я иду в церковь, это все труд, это все наша работа, это все наша ответственность. Чтобы потом они, когда студентами будут, они понимают, это моя работа, я должен это делать хорошо.
Доброго дня, мене звати Андрій. Я хотів частково поділитися, частково просто так, як підбадьорення сказати. По-перше, дуже приємно тут бути. Не часто відбуваються такі чоловічі вікенди. І тим більше на таку тему, як робота. На жаль, я думаю, в сьогоднішній церкві в Україні багато церков цю тему або оминають, або взагалі не висвітлюють. Інші церкви, як на мене, занадто вип'ячують цю тему і мають не зовсім здорове розуміння біблійне, місця роботи, грошей в нашому житті. Тому дуже приємно тут бути і, як завжди, я маю на увазі від церкви Алмаз, чути такий збалансований, глибокий погляд на це. Я думаю, що цю практику треба продовжувати. Більше того, оскільки, я не є членом церкви Алмаз, але був членом церкви... Поки що, так. У Львові, де, певний час, думаю, що і зараз, можливо, такі досить партнерські стосунки були і організовували конференції. Я думаю, що цю практику треба продовжувати, можливо, навіть не тільки в межах церкви, а й на масштаб країни виводити, тому що дійсно про це важливо говорити. А друге, я хочу підбадьорити просто тим, що я працюю в бізнесі, взагалі менеджером, і працював в багатьох великих компаніях, і зараз працюю, скажімо так, не в дуже великій компанії, але так чи інакше Бог дає можливість спілкуватися з людьми, які чи в досить високих ешелонах знаходяться політичних. Наприклад, я зараз працюю в венчурному фонді, з власником якої є Вікторія Тігіпко, відповідно, я з нею часто спілкуюсь, з її чоловіком теж доводилось спілкуватися. Вот. І в чому я хочу вас підбадьорити? В тому, що незважаючи от там на цей антураж, да, тут якийсь старенький піонерський табір, да, ми сидимо в такому холодному приміщенні, підбадьорити вас, що ну, ви знаходитесь в правильному місці. І ті принципи, про які тут говоряться, ті речі, про які тут говоряться, це те, що, я думаю, є дуже-дуже цінним. І в тому числі люди, які, ну, знаєте, ми можемо думати, ну, це ми тут так от приїхали, церква там, ну, якось так пройти через там вихідні, ну, цікаво, може, щось почую для себе. Ну, а насправді там всі ж хочуть, і мені теж треба прагнути там кар'єри, може, хтось там задумується про політику якусь, ну, не для себе, а взагалі, бо кожного це має цікавити, в принципі, я вважаю, якщо ти не цікавишся політикою, політика зацікавиться тобою, принаймні на певному рівні, як громадянин. От, оце от справжнє життя, там, це от справжні досягнення. Да? Але ну, я думаю, що справжнє, воно, ну, його часто ми не помічаємо і не звертаємо на це увагу. Так от, я просто з свого досвіду хочу сказати вам, що люди, які там на високих ешелонах політики, бізнесу і так далі, я впевнений, що якщо вони чесно задумуються над своїм життям, от те, про що ми тут говоримо, як ми говоримо, це те, чому, чого їм не вистачає. І вони ніколи цього не отримають, ну, не побувавши в такому середовищі, як тут. Тому просто хочу вас підбадьорити, що ви в правильному місці, треба це цінувати. Не знаю, де ви в своєму житті знаходитесь, чи студент, чи працюєте, як Коля казав, на 3000 гривень, чи ви є власник бізнесу і у вас все добре, чи ви працюєте на високооплачуваній роботі. Але от те, що відбувається тут, те, про що тут говориться, і про що можна самому задуматись і поділитись, це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, і я думаю, що ну, такі речі, вони можуть міняти дуже глибинно людей, суспільство, країну. Проблема тільки в тому, що в нашій країні дуже мало такого.
Ну, от, Андрій, а можеш, от, що твій персональний, як би, от які істини сьогодні ну, були ближче для твоєго серця? Як ти думав о собі, о своєму серці? Може?
Ну, багато речей. Я взагалі темою роботи, там, призначення в житті, місце роботи в житті Христини набагато сам цікавився. Ну, відверто скажу, багато з чого це те, що я вже чув десь на твоїх теж конференціях по фінансам, зокрема. А для мене особливим було факт, по-перше, той, що коли ми працюємо на роботі, Бог нас через це готує, через до багатьох інших речей в нашому житті. Да, можливо, хтось там задумується чимсь іншим займатися в житті, да? А може хтось задумується про більш посвячене служіння, але думає, от я зараз на роботі, якось не виходить. Бог через це нас готує до чогось в майбутньому. І це дуже-дуже важливий аспект. І для мене було важливим, одна з речей, до речі, по якому я мав питання, що ну, це нормально, коли ми дивимося на роботу як на інструмент забезпечення належного рівня життя нашої сім'ї. От. І я, чесно кажучи, себе зловив на думці, що, в принципі, по замовчуванню, якби думаєш, ну, краще от якось скромніше, да? Краще якось там аскетичніше, ну, не те, що аскетичніше, але гроші, там, достаток не мають займати основне місце в нашому житті. Але я, ну, просто над цим задумався. Мені здається, тут важливо тримати баланс і знати грань. От, власне, цього стосувалось моє питання, бо на сьогоднішній день, на жаль, і в нашому суспільстві, і в церкві протестантській багато зловживань в цьому плані. Але це для мене було ну, особливо почути, тому що я себе зловив на думці, що я, можливо, повністю так ну, не думав в своєму житті. Більше схилявся до сторони ну, скромніше, менше це нормально. Головне, духовний аспект. Да? Ну, от це для мене було важливо.
Вообще, спасибо большое. Вообще, в християнстві дійсно є, скажем так, две крайности, они более популярно представлены в вообще и в протестантизме, и там католицизм, и православие в том числе. Одна крайность – это если ты христианин, то должен быть богатым, успешным, и много чем больше, тем более ты благословенным. Я знаю, некоторые христиане хвалились даже тем до кризиса, у кого больше кредитов. Кто больше, вот, а у меня там кредит в банке там настолько-то, настолько-то. И это, ну, это подразумевало, что человек такой, он там не сидит просто на своих трех копеек, а он взял кредит, он пошел там, он движется, он зарабатывает деньги. И это был, действительно, люди этим реально хвалились, это мне рассказывали реальные истории, но это было до кризиса. То есть вы понимаете, что потом как все перевернулось наоборот. То есть есть вот такие, вот такая крайность. И есть другая крайность, когда действительно духовность – это обязательно бедность. Это не значит, что если ты бедный, то ты не духовный. Ты можешь быть бедным и очень, очень духовным, и в этом слава Божья. Но ты можешь и иметь богатство, Писание тоже об этом говорит, и тоже во славу Божию им пользоваться. Писание, однако, говорит, что мы не должны стремиться к богатству. Вот это точно, такая цель у нас не должна стоять. Но если Бог нам дает, то мы можем этим распоряжаться, и знаем много примеров из Писания, и патриархи были очень обеспеченными, и так далее, и так далее. И Павел говорит, что я научился быть довольным и в бедности, и в богатстве. То есть у него было и то, и другое. Хотя когда я как-то говорил на эту тему, приводил примеры, человек, который держится позиции, что нужно, ну, более духовные, это более бедные люди, он как говорит, ну что значит в богатстве, это совсем не то имеется в виду, это там вот минимальное обеспечение там и так далее. Вот, и поэтому я старался действительно это сбалансировать, что у нас есть, суть не в том, что мы должны быть богатыми, и кто богаче, тот важнее, тот ценнее. Мы говорили, самооценка от богатства, от работы не должна строиться. Но суть в том, что мы призваны заботиться. И мы призваны позаботиться о своей жене, детях, о маме, там, ну и так далее. Поэтому мы призваны думать над тем, что нам нужно трудиться. И действительно, в некоторых случаях одному хочется сказать, освободи свое сердце от такой зависимости, ну, от денег и от поклонения мамоне. А в другом случае хочется сказать, освободи свое сердце там, ну, от поклонения какому-то идолу комфорта, например, и пойди-ка напрягайся и зарабатывай больше денег. Ты должен зарабатывать больше денег, ты должен об этом думать. Это твоя ответственность, быть ответственным, чтобы обеспечивать себя там и так далее. То есть и там идол греховный может контролировать. Ну, хотя мы можем прикрывать это все красивыми вещами.
Вчера мы читали текст. «Счастлив тот мужчина, который прошел через испытание и оказался целостным, проверенным, надежным, качественным. Все испытание. И богатство испытание, и бедность испытание, и контакты, знакомства испытание. Все испытание. Все испытывает, кто мы есть на самом деле. И через все Господь может провести, и во всем мы должны проявлять или узнавать себя, кто мы есть на самом деле».
Буквально еще 1-2 комментария, и мы уже будем закругляться. Кто-то еще хочет?
Меня зовут Сергей. И для себя я взял одну такую вещь, заметил. Предназначение работы, то есть там много мы упоминали, что являть славу Бога, радоваться творчеству, там, зарабатывать денег, ну и так далее. То есть и вообще мы в основном расцениваем работу как зарабатывание денег, то есть в основном как свое материальное обеспечение. Но один из моментов – это возрастать в подавлении Христовому характеру. То есть я подумал о том, что мы должны работать таким образом, чтобы то предприятие, та фирма, на которой мы работали, то есть она процветала, мы приносили ей благо, то есть мы продвигали бизнес нашего босса и так далее. То есть мы не просто зарабатывали только для себя, а мы работали для того, чтобы наша фирма была хорошей фирмой, то есть чтобы они зарабатывали все больше и больше и больше. Ну, то есть это такой нюанс. Ну, я для себя заметил, что я не всегда так думаю. То есть я в основном думаю, что мне нужно заработать больше денег для себя, то есть, а не про других. Ну, то есть,
да. Тут, может быть, несколько комментариев. То есть, когда мы говорим больше и больше фирма процветала, может быть, неправильный путь к процветанию, неправильный мотив. Но а правильный – это действительно, что мы хотим, как Бог вносит порядок и определенное свое совершенство, ну, в любой беспорядок, в душу человека, когда он ее перестраивает. Вот точно так же мы отражаем Христа, когда мы делаем что-то упорядоченно и мудро. Ну и, конечно, речь не идет о том, что иногда можно процветание достичь там захватом чужого предприятия или там какой-то нечестной там подходом к чему-то. Ну, понятно, ты это не имел в виду, я просто это комментирую. Или мы хотим, любя людей, которые там, то есть, например, там же есть разного ранга, разные работы, разные способности у людей, и если мы, от нас зависит больше благословения, ну или больше какой-то прибыли, обеспеченности, это наша любовь к ближним нашим, там и тому подобное. Но тут просто нужно правильно библейски выстраивать вот
это
понимание.
Я больше хотел, ну то есть больше имел в виду следующий момент, то есть акцент поставить на том, что если мы видим, что мы что если я предложу вот такую вот инициативу какую-то, что давайте пойдем таким путем, то наш продукт будет лучше продаваться. То есть, хотя я могу занять позицию такую, что мне сказали вот так вот делать, я так и делаю. То есть, и не принимаю никакой инициативы в том, чтобы достичь чего-то лучшего. То есть, я делаю ответственно, все хорошо, все правильно, но если я вижу, что можно что-то сделать лучше, я это предлагаю, и результат будет намного лучше, то это, думаю, то, к чему нас призывает Бог, то есть быть более созидающими вообще вокруг себя все, и людей, и наше то место, где мы работаем, и так далее.
Супер.